Дифирамб.
Ну что же, сегодня наш эфир такой многонаселенный, поскольку посвящен он не одному человеку, а целому театру. Театр называется «Школа современной пьесы». И вот 27 марта, в Международный день театра, театр «Школа современной пьесы», что на Трубной, отмечает свое 20-летие. У нас в гостях отцы-основатели, можно так сказать?
К сожалению. Да.
Итак, художественный поэтик театра и главный режиссер театра «Школа современной пьесы» Иосиф Рахильгаус. Здравствуйте, Иосиф Леонидович.
Здравствуйте.
И ведущий актер, ветеран театра «Школа современной пьесы».
Не любит он этих слов.
Работающий со дня основания. Но со дня основания же работаете, Альберт Леонидович.
Конечно,
Альберт Леонидович Филозов, народный артист России. Здрасте, Альберт Леонидович. Ну, думаю, что можно поздравить, конечно, с наступающим праздником. Ничего страшного, все-таки речь о театре идет, да?
Можно поздравить. Надеюсь, что дотянем.
Но, товарищи, но это очень быстро.
Очень
20
быстро.
Лет пролетело, как один миг. Скажите, это так?
Чудовищно быстро.
Чудовищно. Потому что, когда... Все время кажется, что это... Ощущение, что это молодой театр.
Все только что.
Правда же?
Да, но ощущение, наверное, еще потому, что как-то давно новых театров не открывается. Ведь тогда открывались один за другим.
А что тогда возникло? Это был 89-й год.
89-й, те самые 90-е, те самые вот лихие, назовите их как хотите, но тем не менее, это был свежий воздух, это была надежда,
тогда,
это были,
кстати,
возможности, и каждый зависел от себя прежде всего.
Ну, я бы не знаю, кого мы еще назовем, кто в то время открылся.
Как?
Ну,
студия Фоменко практически открылась, они открывались у нас, играли дипломные спектакли. У
Табаков
нас.
Получил, театр... по-моему, статус театра, наконец-то.
Табаков как студия открылся раньше.
Да. Да.
При этом, стал театром в это время. Очень много кто. Чуть раньше, на несколько лет, там стали открываться вот Разовские, стали, ну, самые разные.
Вот театры. Давайте попробуем окунуться в историю. 89-й год. Это что кругом? Что происходит в жизни, например, Альберта Филозова?
Происходит, с нами расстался только что Васильев. Были последние гастроли с Сердцом, мы проехались по Европе. И в начале 89-го года в Риме мы расстались. И я, по существу, был нигде. Меня два человека, в общем, в этой жизни как-то спасли. Это был Савва Кулиш, который меня пригласил преподавать в ВГИКе. И Иосиф Рахильгаус, который сказал: «А давай срепетируем». Спектакль, который мы
давно начинали,
в 80-м году.
Конечно. Когда пьеса только была написана,
да.
Мы
пришел
с Альбертом
мужчина
начинали.
Женщина.
Я и Алентова мы репетировали. Вот, но...
Недолго мы репетировали, несколько дней. А потом была пауза.
Потом с другими людьми, там же этот спектакль, в театре Пушкина. И вот прошло много-много лет, и он предложил, мы с Любой Полищук начали репетировать в театре
«Современник», где я тогда работал режиссером. Вот. У меня был кабинет вот раз в пять меньше этой комнаты, этой студии. И мы вот там вот на маленьком диванчике.
Никак мы не рассчитывали, что из этого получится
театр. А вы репетировали для театра «Современник»?
Для себя.
Нет,
мы репетировали.
Для себя.
Мы как-то вот начали репетировать, потому что я с Любой давно был знаком по театру «Эрмитаж».
Любовь,
а с Альбертом мы же по театру Станиславского мы там очень много и очень хорошо работали. Я до сих пор считаю, что вот Альберт Филозов, Вася Бочкарев, Аллочка Балтер и наша тогда студентка Галя Петрова, они сыграли лучший в моей жизни спектакль «Автопортрет» в театре Станиславского. Станиславского, на котором практически...
Пьеса Саши Ремезе, да.
Так вы репетировали в театре «Современник»?
Да, репетировали.
Тайком.
Тайком? Нам никто не мешал.
Ну, кто-то что-то же говорили, что-то там репетирует Рахильгаус с чужими артистами.
Да ладно.
Нет, ну мы все же свои, как мы... Извините, Галина Борисовна Волчок меня прекрасно знала, потому что, когда мы были студентами, на первом курсе школы студии МХАТ, пришел Олег Николаевич к нам и попросил помочь. помочь ему в качестве рабочих сцены. Это был первый спектакль «Вечно живые», с которым родился «Современник». И вот мы таскали там декорации.
Нужно сказать, что и первые спектакли «Пришел мужчина к женщине» мы играли на сцене «Современник». Да. У нас не было еще этого дома на Трубной.
Но вы как назывались тогда? Не было же слова «антреприза».
Нет, мы сразу начали называться «Театр школа современной пьесы».
То есть была... вы уже были такие амбиции театр создать?
Была Марина Дружинина, к счастью, она жива и здорова, наш друг-товарищ, многолетний директор этого театра, первый директор. И мы, что называется, формально оформили театр. Вот мы вышли из Союз театра, из Союза тогда театральных деятелей, я тогда был еще членом этого Союза, и мы вышли с приказом об учреждении театра. И когда мы вышли, я посмотрел бумагу и говорю: «Марина, это же сегодня 27 марта, это же сегодня день театра». Был нормальный будний день. Это совершенно случайно. Это был 27 марта 89 года. Мы получили приказ об учреждении театра «Школа современной пьесы». А название я придумал давно, потому что, то есть это даже не совсем я придумал, мы договаривались вот с Анатолием Васильевым, с моим однокурсником и тогда товарищем, о том, что вот это будет класс современной пьесы в школе драматического искусства. Потом как-то так...
Как бы школа при школе. Мы должны вначале быть при Васильеве. Те актеры, которые у него сейчас не заняты...
Собственно, программа современной пьесы, она тоже начиналась давно. Это тоже не случайно, потому что когда мы все с тем же Васильевым занимались театром на Мытной, и это была замечательная арбузовская студия, то именно тогда мы там ставили первые пьесы Петрушевской.
Уже современную тогда пьесу.
Конечно, да? Тогда современную пьесу, а было это страшно сказать. Это был 73-74 год. А потом театр Станиславского, где тоже мы начинали современные пьесы. Это были все пьесы, которые вот писались здесь и сейчас. И «Взрослую дочь» я принес из театра «Современник», где ее не взяли. И «Брысь, костлявая брысь», которую ставил Борис Морозов. Замечательнейшая пьеса и спектакль, самое главное. Я до сих пор считаю, что лучший спектакль Бориса. И Васильев тогда ставил «Сейчас-сейчас».
Он не ставил первый вариант «Вас».
Нет, это он начинал. Первый вариант «Вас», само собой, он ставил пьесу... Вот, извините, забыл, современнейшую, написанную вот тогда замечательным автором ленинградским, тогда ленинградским, сейчас санкт-петербургским, вдруг у меня... «Вариации феи дрожже». Ох ты, извините. «Вариации феи дрожже». Ну, там много чего было. А потом это все перешло вот в название, в программу «Школы современной
пьесы».
Вообще,
опять же, возвращаясь к этой дате, да, 89-й год, это же абсолютно революционное время было,
конечно,
в стране.
Конечно.
И тогда какие-то были... Какое-то очень романтическое время, романтические устремления. Казалось, что впереди жизнь целая, очень интересные перемены. Это же как телевидение какое было. Это же была программа, по-моему, «Взгляд» в это время шла, еще?
И
после полуночи Владимира Молчанова. Какие-то невероятные открытия.
Большой глоток свободы.
Большой глоток свободы. И действительно, если говорить о современной пьесе, тогда уже можно было ставить тех авторов, которые,
конечно,
совсем, казалось, 3-4 года назад еще были подпольными.
Когда ведь до этого все время было понятие «литовать, не литовать»,
да.
«Залитовали,
вот
не залитовали».
Вот что это такое, объясните людям, никто же не помнит.
Любая пьеса, которая, она должна была быть разрешена к исполнению, причем не просто разрешена юридически, а разрешена цензурно. В Московском управлении культуры тогда существовал целый отдел, там, цензоров, они как-то по-другому там назывались, которые читали пьесы и говорили режиссеру: «Можно, нельзя?» Чаще всего нельзя, и режиссер начинал рассказывать, почему он хочет и как он хочет, и он ничего не имеет в виду против советской власти. Ему говорили: «Но все-таки вот эти вот 4 слова нужно убрать, финал не может быть пессимистическим, должен быть оптимистическим, вот здесь ни в коем случае, вот здесь написано у автора, что герой должен держать в руках серп, это могут подумать, что это часть серпа и молот». Ну, и вот этот бред бесконечный. Масса неразрешенной драматургии была. Масса. И вот эти 90-е годы, это, конечно, для меня впервые, для нас, для всех, как сказать: «Ну, ставь, как что хочешь, а разреши, а худсовет, а управление культуры, а министерство культуры, а люди прикрепленные к театру от других организаций. Они, собственно, и сейчас есть. Но, тем не менее, сейчас они совершенно не интересуются, кто и что ставит. Они интересуются, наверное, какой-то антигосударственной деятельностью, то, чем они должны интересоваться. Но театр – это как раз, очевидно, государственная деятельность.
Вот про Злотникова, наверное, надо сказать несколько слов отдельных, как о первом драматурге в школе современной пьесы, который, по сути,
я
открыл театр.
Я до сих пор считаю, что Злотников недооцененный драматург, ибо в России, и мне очень жаль, что он уехал, и, оставаясь русским писателем, живет в дальнем зарубежье. Считаю выдающимся драматургом, не случайно его играет весь мир. И мы, в общем-то, вот мы с Альбертом несколько его самых разных спектаклей в том или ином качестве поставили. Мы и режиссеры были. Да. Уходил старик отставить. Угу. А, собственно, пришел мужчина, вот уже играется в новой версии, 20 лет. Альберт Леонидович Филозов сыграл «Пришел мужчина к женщине» 500 раз.
20 лет, 500 раз.
Кстати, нет, есть телевизионная версия, что важно, что существует телевизионная версия,
да,
этого спектакля.
Конечно, конечно. Это моя любимая версия.
Она, надо сказать, существует даже раньше спектакля. Да. Мы сначала мы как бы сняли, а потом стали играть спектакль.
Да.
А как вы попали в это здание?
Мы вот все с той же Мариной Дружининой нашли такой список театральных зданий, вообще залов города Москвы, в основном дореволюционных. И мы по этому списку стали эти здания обходить. И вот этот дом, который мы прекрасно все знали, и в который мы, живя в общежитии на Трифоновской, все с теми же там Васильевым Морозовым, Андрюшей Андреевым и всеми моими однокурсниками, мы в этом месте пересаживались с троллейбуса на троллейбус, и я представить себе не мог, что когда-то в этом доме будет театр. Этот дом оказался бывшим зимним Эрмитажем. В этом доме оказался замечательный зал. И мы туда вошли.
А что там было в тот момент?
Когда мы вошли, было издательство «Высшая школа», которое издавало, там огромное издательство, там было 500 сотрудников, и они издавали в основном такие учебники, в основном такую общественно-политическую литературу для вузов СССР. Но как-то нам повезло, и СССР как-то так прекратился.
Но там
немного.
Ничего не уничтожили? Вот все эти, там же у вас уникальный зал
мы
театральный.
Мы не то, что уничтожили, мы кое-что законсервировали, спрятали под специальные пленки, под специальную краску, потому что мы ведь сейчас занимаемся реконструкцией, восстановлением и строительство там во дворе. Ну, это длинная история. Там нового здания, новые улочки, всего того, что сохранит этот уникальный памятник. Памятник культуры России. Это дом, в котором бывали все. Это уникальнейший дом. Это дом, в котором был, естественно, как в любом творческом доме, в центре дома был ресторан, но вокруг него я уже много раз
и
все
вот
рассказывал.
Зал, где зрительный зал, там, где зеркала на стене.
Вот
на
там
стене.
Был,
это ресторан?
Ресторан?
Это был основной зал ресторана, но вокруг очень много комнат с каминами.
Татьяне день там всегда справляли.
Потому что
посыпали опилками пол, убирали все бьющиеся предметы и мебель, ставили лавки и деревянные столы, запускали туда студентов.
Конечно,
там,
потому что там заседало общество профессоры Московского университета. Там же заседало общество любителей русской словесности, где бывали все, где Достоевский повторил речь о Пушкине. Там же Антон Павлович подписал контракт с Вориным, Антон Павлович Чехов, на собрание сочинений. Там же, ну, об этом доме нужна
с балкона
не одна
кто
передача.
Кто выступал с балкона?
Булат Шалыч Акуджава.
Да, до Акуджавы.
Да, да. До Акуджавы кто только не выступал.
Ленин, наверное.
Ленин,
такой балкон прямо.
Не
так,
нет, там не было.
Много искушений.
Нет, была бы...
Так их тянет выступить.
Была бы тогда надпись там где-нибудь.
Я скажу, что за наши... Этому дому 200 лет, но за наши 20 лет. Из этих 200 все-таки мы 20 там прожили уже. Вот это невероятно. Но вот за наши 20 лет с этого балкона пели и Шевчук, и Макаревич, и все-таки Булат Шалыч, и Глузский читал стихи, и Юрский читал стихи, и Камбурова пела. И вот у нас же фестиваль Акуджавский, поэтому там все это происходит. На
ну,
этом
смотрите,
балконе.
Теперь дальше. Следующий мой вопрос. А как формировалась труппа? Поскольку до сих пор даже Иосиф Хельгауза иногда упрекает в том, что он такую антрепризу сделал. Собрал звезд лучших актеров из всех московских театров. Конечно, тут каждый дурак, мол, сделает театр с такими артистами.
Да-да-да.
Как это все... Я так понимаю, что там тоже все... Такой был естественный отбор. Ведь не все же остались, не все же прижились, не все нашли друг с другом какой-то общий язык, как это бывает в любом творческом коллективе. Обязательно же на добровольных началах.
Очень просто. Вначале Филозов и Полищук. Вот
вдвоем.
Вся труппа.
А дальше?
Потом третий появился. Это был Алексей Васильевич Петренко. И мы спели «Отчего ты во фраке». И танцевали. Да, я слышал, мне говорили, о, Петренко, Филозов и Полищук. Да каждый дурак познает. А еще Никите написал музыку, а еще...
А Петренко вы привели, Альберт?
Да.
Да. Потому что вы же работали вместе в Сырцо.
В Сырцо, да. И потом мы поддерживали отношения с Алексеем Васильевичем.
Мы очень надеемся...
Собирались и пели украинские песни, потому что мои там дед и бабка были украинцы. Вот. И я помню, долго у них, значит, там, чего-то на даче там делал, что-то выкорчевывал, чтобы только потом поговорить и уговорить. И, наконец, уговорил. Галина Петровна сказала, ладно, отдаю вам его. И мы...
Я должен вам сказать, что вот мы 27-го, это не в виде рекламы, поскольку билетов, как вы понимаете, давно и близко нет. Но мы 27-го зовем, ну, практически мы позвали всех, кто выходил на нашу сцену, и все театры, которые были созданы в нашем помещении, и нам все пообещали прийти. И вот Алексей Васильевич Петренко с Альбертом Филозовым обещают 27-го в этот вечер спеть дуэт из первого варианта спектакля «Отчё это ты во фраке». Мы очень ждем Армен Борисовича Джигарханяна, который обещает кусочек,
да.
Когда он оставался без работы, он у нас сыграл.
Да.
Сейчас, а что же он у нас сыграл?
Он Беккет.
Последняя лента. Да. Мы ждем Ольгу Михайловну Яковлеву, которая с
Мишей
сыграет кусочек «Без зеркал». Мы ждем театр Фоменко, который выпустили у нас дипломный спектакль, первый свой, «12-я ночь».
На вашей сцене играли,
на нашей,
да?
Сцене. У них не было тогда театра, и они обещают нам кусочек из него показать.
«Квартет И». Есть такая, да, замечательная команда.
Совершенно верно. Они у нас родились, и мы их тоже ждем. Вообще у нас программа фантастическая.
И театр Камбурова.
Конечно. Камбурова до сих пор каждый месяц обязательно вечер, при том, что уже есть театр. Я как раз очень горжусь тем, что при нашей замечательной труппе, в нашей труппе сегодня, где около 30 артистов, у нас 11 народных, 8 заслуженных, остальные студенты наши. Вы знаете, да, что вот Альберт Леонидович профессор, мы с ним преподаем в ГИТИСе, у нас режиссерская и актерская мастерская, и мы очень гордимся своими студентами, они играют,
они играют очень хорошо
в репертуаре.
И очень главные хорошо. Роли, да, и...
Я скажу вам, недавно произошла невероятная ситуация. Спектакль «Москва-пси-хо» в главной мужской роли. В очередь играют профессор Филозов и его студент Иван Мамонов. Что мне просто вот...
А как же, творческая конкуренция существует?
Нет, ну как, мы вместе выпускаемся.
А не боится так, ваш ученик выходить на сцену после мастера? Страшно вообще-то.
Ученик, конечно, боится, но вообще вот пусть еще какой-нибудь институт покажет такой, такой тандем. В очередь играют. Вот это лихо.
Ну, подождите, давайте дальше пойдем по хронологии. Это же важно же вспомнить, потому что «А чё это ты во фраке» — это, безусловно, такое знаковое произведение в истории театра школы современной пьесы, поскольку, во-первых, целый жанр новый открыл. В ту пору, по-моему, никто этого не делал.
Да, опера и балет для драматических
артистов. Ну да, еще что-то... Как-то было непонятно, как к этому относиться. Я помню, какие были недоуменные статьи в прессе. Я помню, как Саша Минкин носился по всему городу и кричал: «Вы видели? Вы видели? Это что-то потрясающее!»
Минкин ходил на каждый спектакль.
Раз в 100, наверное, смотрел.
Спектакль 20, не больше. Я даже ездил сами на гастроли. Мы хотели ему дать звание заслуженный зритель.
Да, мы ему дали удостоверение. Да, зритель.
Что это за жанр такой? Вот вас не испугал тогда, Альберт Леонидович?
Вы знаете, там все было всерьез, поскольку мы все люди достаточно ответственные. И Леша Петренко, и я очень любим петь, поэтому мы пели всерьез.
Конечно, у нас был педагог, который замечательный оперный.
Очень хороший, который нам открыл, скажем, глотку, действительно, он заставил нас петь оперным голосом, а не как поют барды, не микрофонным. И мы танцевали тоже по-настоящему. Была педагог и из училища Большого театра.
Так я помню, на пуантах же там была,
Полищук,
на пуантах.
На шпагат садилась, да. И поэтому было смешно, потому что взрослые люди, никакой
не было пародии, вот это очень важно. Не было пародии.
Леша пригласил как-то Хворостовского на спектакль. спектакль. Тот просто валялся, потому что все было всерьез, как в оперном театре, только голоса не оперные были, а так в этом секрет этого спектакля.
Вот там как раз публика и пошла своя, сформировалась, мне кажется, публика на этом спектакле.
Ну да, наверное. Ну, мы потом стали раз в 2-3 года делать нечто вот такое музыкальное, собственно, и до сих пор. Потом был «С приветом, Дон Кихот», а потом «Чайка, оперетка». И вот сейчас мы тоже репетируем.
«Горе от ума».
Да, «Русское горе» называется.
Мы уже тут пели.
Да.
Мы уже знаем хиты этого произведения.
Вот, пожалуйста, Фамусов.
Ну, спойте что-нибудь.
Нет, рано.
Ну, ладно, вот вам можно? Вы же поете везде.
Ну, так я-то не пою везде. У вас один раз.
Александра скоро сменит Николай.
Да,
мы уже знаем, все. Это уже хит. Ну, дайте спеть что-нибудь Фамусову. Ну, кусочек пропойте. Хоть четыре строчки.
Я еще ничего не знаю.
Альберт Леонидович может спеть. И у нас скоро новая премьера пьесы «Гришковца», которую Женя специально к юбилею для нас написал, пьеса «Дом». И там Альберт Леонидович играет две роли. Он играет отца жены героя. Героя играет ваш коллега Александр Гордон. И еще один артист, Вайнзихер такой, с такой фамилией.
Там много артистов.
Вот там много. Вот, так вот, там герою снится, в пьесе «Гришковца» герою снится дедушка его.
Да, дедушка и бабушка.
Вот он начинает играть дедушку, а бабушку, кстати, играет, вот к нам пришла в труппу, и мы... Ой, вот вы говорите, как мы труппу формируем? Она вот уже одну роль сыграла.
Санаева.
Да, Елена Всеволодовна Санаева.
Да, она сыграла... Актриса.
Замечательно сыграла в «Русском варенье». Просто вот грандиозно. У них такой дуэт с Таней Васильевой. И опять же, извините, с Философом. Дуэт он же трио. И вот они сейчас репетируют в пьесе «Гришковца», так вот там как раз во сне внуку снится, что дедушка поет оперу. Мы так придумали. Вот из этого...
Что поете там, Альберт?
Ну, это написал... Это написала наша заведующая музыкальная часть.
Да, Вера
Николаева. Ну, там начинается с того, что...
Расскажи мне... Я за Гордон. Расскажи мне, деда, как ловили рыбу
на севере.
На севере.
На севере.
На севере.
Завтра расскажу, у меня еще дела, надо мне работать, бабушке обед варить, как мы все устали, закрывай глаза и спи, свет я выключаю.
Нет, там очень красиво. А вот это «Спокойной ночи», там такой финал, когда...
Спокойной ночи.
Спокойной ночи.
Спокойной
ночи.
Браво! Вот оно, все поют, отлично.
Да, ну это вообще...
Дифирамб.
Продолжаем нашу программу. Напомню, что сегодня у нас в гостях Иосиф Рахильгаус и Альберт Филозов. Мы начали отмечать 20-летие театра «Школа современной пьесы». Кстати, я сейчас вот вспоминаю, что я же помню, я была на 10-летие, когда был торжественный вечер. Я тогда еще курила, и мы с Галиной Борисовной Волчек...
Это вас Иосиф увидел, не
курить. Ну, наверное, да. Мы с Волчек выбегали на улицу курить. Это был такой ужас.
Да.
Она стала возмущаться. Что же это такое? Что он творит? Почему у него нельзя курить в театре? Я говорю, Галина Борисовна, а у вас, говорю, то же самое, одна из самых курящих режиссеров мира, по-моему, Галина Борисовна Волочка, так у них в театре тоже запрещено курить.
Замечательно.
А почему вы так относитесь плохо к курильщикам?
Ну как, воздух портит.
Ну, не выгоняете из театра?
Нет, ну, я...
Не увольняете?
На самом деле, ну, стараюсь, вот когда берем, особенно, ну, если человек выдающийся профессионал, ну, что с ним делать? Ну, вот
есть вредные
Гордон,
привычки.
Замечательный Гордон, он курит, мы делаем перерывы, он выходит, уходит там куда-то и курит. Но, а если есть выбор, и можно взять курящего или не курящего работника постановочной части, берем не курящего, совершенно, вот, дискриминируя курящего.
Нет, но есть просто многие люди бросили курить.
Да, у нас, кстати, практически у нас труп группа не курящая, невероятно. У нас очень многие, кто курил, перестали курить. Там Таня Васильева не курит, Качан не курит. Ну, собственно, я буду всех, Алферова не курит. Я буду перечислять очень многих, кто не курит. И даже те, кто курили, перестали. Это, ну, это важно. Это опять так же, как о московских начальниках и чиновниках можно говорить бесконечно, также о борьбе с курением. Нет, мне кажется, не верю. Я, вы знаете, я вот сейчас шел к вам по улице, вот шел по улице, но идет человек передо мной в метре, и я задыхаюсь. Ну, почему я должен дышать его выхлопами? Ну я не знаю.
Ну, как, а машины ездят?
А машины ездят, тут много чего для жизни вредно, много чего, но не обязательно это делать. Ну, это, ну,
сейчас... А на сцене у вас курят, если это полагается по художественному замыслу?
Если это, ну, сверххудожественно, так же, как...
Он в психо курит там.
Да, но...
Ну, это почти да. Этого не бывает. У нас не бывает. Курят, знаете, вот я своим студентам, режиссерам говорю, вот когда ты не понимаешь, как сцену разобрать, вот ты герою вкладываешь сигарету, там, не знаю, в пальцы или в зубы, и вроде он занят делом. Ну, примерно то же самое.
Это старый трюк уже,
да.
Все знают.
Курит, значит, он обдумывает. И в кино то же самое. Ну, это такое дело. Ну, можно не только курить, можно еще что-нибудь делать.
А как вы относитесь и вы, Иосиф Леонидович, и вы, Альберт Леонидович, к мату, к ненормативной лексике внутри?
Вы знаете, я отношусь, конечно, отрицательно. Но вот я видел один спектакль в театре «Док», «Фантомные боли». И там герои, они сторожа трамвайные. Они иначе не разговаривают. Там даже это не мат, это какие-то обрывки полуслов. Я совершенно спокойно воспринял. У нас есть одно слово на спектакле «Русское
варенье». Да, «Русское варенье», да.
Но это тогда, когда...
Ну, там невозможно.
Художественное значение какое-то имеет, а не специально. Не для эпатажа, короче говоря.
Современная пьеса невозможна, наверное, без мата.
Но опять же, если невозможно, наверное, нужно играть.
Вообще,
да,
вот тут сидит самый главный рыцарь современной пьесы. Иосиф замучил меня уже давно-давно, потому что он приносит только современные пьесы. И у нас вот в конкурсе
действующие, где мы все с вами члены жюри,
победила в прошлом году пьеса Дурненкова.
Там есть мат.
Есть, вот.
Почти
мы
нет.
Видели спектакль.
Да.
Мы с вами видели буквально два дня тому назад.
Два дня тому назад мы в театре «Док» смотрели спектакль.
Экспонаты.
Да,
и
экспонаты.
Она мне поразила нас обоих своей классичностью. Это абсолютно в стиле, я не
очень
знаю, Розова, Вампилова. То есть там она завязана очень.
Мы не случайно дали первое место.
Очень удачный. Так что вот мы уже смотрели спектакль.
Мало того,
и там есть.
Да, два-три раза прорывается,
абсолютно точно. Потому что...
Абсолютно точно.
Да, потому что люди иначе уже не могут ничего сказать.
Да,
другого
да.
Ничего не остается. И это никого не шокирует.
А что шокирует тогда вот вас, Альберт?
Ну, есть, когда
есть
это
вещи,
вот,
которые вы не приемлете на сцене.
Когда это есть специально, чтобы не в подобающей ситуации. Люди совершенно не обязаны здесь это говорить. Другой культурный слой.
Конечно.
Когда они говорят, это носит эпатажный характер. Чтобы, так же, как и обнаженка тоже на сцене. Когда
дурной тон, дурной вкус, да. Пошлость. Вот это.
А как вы для себя это определяете?
Ну как, соотносится или не соотносится с тем, как я понимаю...
Ну для кого-то, для вас это пошлость, а для кого-то нет.
Так кто-то будет ходить в один театр, а я буду ходить в другой, что мы и делаем.
Да. Вообще, должен сказать, знаете, вот вы сейчас спросили, как, значит, что такое 20 лет. Ужасно, потому что я играл ведь молодых людей, когда пришел. Пришел мужчина к женщине, а сейчас я играю дедушек уже. Это страшно, да. Вот впервые дедушку и бабушку мы играем с Анаевой. И я подумал, как жаль, что в театре нет... А у нас были замечательные старики.
Глуский.
Владимир Владимирович Глуский,
да.
И Мария Владимировна Миронова.
Да.
И это целая эпоха, когда есть старшие, когда есть родители. Вот мы сейчас остались одни. А это время, я помню, блистательное. Просто когда мы с ними репетировали. Я сначала репетировал, потом его выпускал.
Уходил старик. Опять же, пьеса Злотникова. Замечательная пьеса. Вот Альберт репетировал с Мироновым и с Глузским. Разбирался, строил отношения, учил с ними все.
Да, ну да, просто так помогал. Просто, потому что они сами достаточно самостоятельные. Это нельзя назвать даже режиссурой. Это просто помощь.
Причем, кстати, еще одно из... заслуг, наверное, еще одна из заслуг и Иосифа Рахильгауза, и театра «Школа современной пьесы» — это открытие вроде бы знакомых имен. Да, вот мы сейчас вспомнили про Михаила Андреевича Глузского, про Майю Владимировну Миронову, которые, конечно же, они были безумно популярны, и все их знали и до появления спектакля «Уходил старик от старухи». Но чтобы предполагать в них такой удивительный талант драматический, немного, театральный,
конечно,
потрясающий просто.
Ведь они много играли, замечательно играли. Михаил Андреевич, как он играл?
Он
до последнего.
Современники же играл, да?
Нет, он, я имею в виду, да, наш. Он в «Современнике» играл одну роль.
Ну
мы
да,
не
но Марья Владимировна не играла в серьезном драматическом театре.
Да, она у Табакова она что-то сыграла, я помню.
Она,
да?
Она все-таки в эстраде больше, да?
Да, конечно. Да, да.
И
да,
это
да.
Поэтому она так прорвалась, ее вот умение произносить, во-первых, да, было всегда слышно каждое слово, во-вторых, каждое слово почти принималось на аплодисменты.
А давайте вспомним потрясающий спектакль, который был сыгран в день ее юбилея.
Когда она отменила,
когда
финал,
она отменила, да, смерть старухи, да, повернулась, да, к зрительному залу,
да,
и сказала...
Да, 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 да.
В этом месте старуха умирает.
Да,
но
да,
я
да,
вам не доставлю такого удовольствия.
Да, я сегодня я останусь жива,
да,
она сказала.
Да, да, да.
85 лет, это было 85-летие. Ну, конечно. Не, ну они вообще, когда с Глузским входили в театр, то наши студенты просто их сопровождали и слушали их комментарии ко всему. Вот к тому, что сегодня на улице, к тому, что сегодня в политике, к тому, что сегодня в газете, к тому, что вчера по телевизору. Это невероятно. Просто вот, вот если восстановить... У нас же было очень много самых разных с ними гастролей, поездок, и репетиций, и спектаклей. И вот если восстановить, а я помню почти все, все их разговоры, комментарии, это просто интереснейшая книга вот таких двух глыб, двух, ну, действительно, вот вершин.
А Михаил Андреевич прям, по-моему, до последнего дня.
Михаил Андреевич, он его увезли, он, собственно, из больницы приехал, играл, он же играл много, он играл в «Чайке Чехова», он играл в «Чайке Акунина»,
он играл Сорина в «Чайках», да?
Да, он, да, вот он уже не мог ходить, у него же, у него отняли ногу, и он на последний спектакль, он из больницы, его сын Андрей привез, и он играл в коляске весь спектакль, собственно, там это все годилось. Вот, но он вышел на аплодисменты, да, сам. Он встал, вышел на аплодисменты практически.
Ну, тогда, раз уж мы говорим о тех, кого нет, как не вспомнить Женю Дворжецкого, да, замечательного актера, который столько...
Погиб в день спектакля, невероятно. Вечером должен был быть спектакль, где, опять же, «Чайка», где он играл Медведенко. Ну, много, они замечательно, со Стекловыми, с Любой Полищук. Невероятно. Их было четверо. Стеклов, Полищук, Дворжецкий и Михаил Андреевич Глуз.
«Антигона», да, в Нью-Йорке,
трех,
да?
Нет, «Антигона» в Нью-Йорке. Антигон. Леонид Ефимович Кевиц поставил очень хороший спектакль. Вот все-таки вот Леонид Ефимович придет сейчас на юбилей, он нам обещал, и мы и с Володей Стекловым, мы, конечно, вспомним вот кусочек этого спектакля. Конечно, многие вот это счастье, что за эти годы многие на эту сцену вышли, они ее осветили.
Ну, опять же, вот
Дуров выходил.
Дуров,
да,
Дуров, Дуров до сих пор, извините, да, с нами, да, работает. Ну, конечно.
Ирина Алферова, между прочим, пришла к вам в театр и стала вдруг, она стала востребованной театральной артисткой. Ведь я помню, как мы с ней разговаривали много об этом, эти действительно иронии судьбы. Как человек, который, сколько она, 10 лет в Ленкоме проработала,
да,
в театре,
сколько
он сам, ничего не сыграла. Вообще, его вот упор не видел главный режиссер.
Ну,
бывает.
Моя однокурсница по ГИТИСу. Она играла в моих студенческих работах и в работах.
То есть вы все своих собираете вокруг,
конечно,
себя.
Своих. Да? А театр — это компания. Театр — это свои, конечно. Театр — это те, с кем ты можешь рядом вот сочинять.
Угу.
И не бояться, что ты неверно скажешь или что ты там бездар. Ну, не знаю, можно сказать, не знаю. Вот профессиональный театр, профессиональные отношения режиссера с артистом начинаются в тот момент, когда ты... Вот я вот так придумал. Это замечательно. Но когда после этого ты можешь сказать артисту: пока не знаю. Давай подумаем, поищем, попробуем.
Ну, я помню этот фильм о том, как работал Георгий Александрович Товстоногов. Как артисты позволяли себе все на сцене, а он смотрел внимательно. Смотрел, кого куда тянет. И потом давал рисунок такой железный, такой удобный, точный для всех. Конечно, было абсолютное понимание друг друга.
А всегда вот попадает при распределении ролей Рахиль Гаус, вы... Всегда это ваша
роль.
Я
роли не назначаю без согласия артиста.
А,
никого,
так,
ни студента,
не было,
ни самого... при народном...
А как это вообще вот возникает, эта идея? Вот, вот пьеса передо мной, да?
Да.
Вот как бы я знаю, какие у меня артисты.
Да.
Как это возникает? Когда вы точно знаете, вот, что этого будет играть только, там, допустим, условно, философ или только там,
ну,
только
прежде
Стеклов?
Прежде всего я философу даю пьесу и спрашиваю, нравится, не нравится.
Ага.
И было немало случаев при философе, скажу, когда философ говорил, это играть не хочу. Вот я привез недавно современную, там, замечательную пьесу из Израиля. Показал ее молодому режиссеру Валере Караваеву. Валера почитал, сказал, потрясающе, умоляю, хочу ставить. Да, главная роль, заглавная. На философ, говорю, прежде всего философ. Философ сказал, не хочу, все. Вот это его право абсолютное. А что-то он очень хочет.
А вы не даете?
Нет, почему не даете? Нет, конечно. Мало того, я говорю философу, у него есть на это право. И у Тани Васильевой есть право, и у Алферовой право, и у Качана право, и у Володи Шульги право. Я называю на наших звезд
сейчас...
право привести режиссера. Привести, пожалуйста.
А вы не боитесь режиссеров?
Я счастлив. Я сам зову. Вот я горжусь тем, что в прошедшем сезоне вышли премьеры, извините, Андрея Жолдыка и Вани Воропаева. А вот только что я ездил в Санкт-Петербург, неделю тому назад мы подписали контракт. У нас в апреле начинает репетировать Андрей Могучий. Первый в Москве спектакль в профессиональном театре. Причем рекомендовал мне его Альберт Филозов, он был членом жюри.
Ну,
там,
в «Золотой маске» в какой-то год.
Пришел и сказал.
Замечательный спектакль «Школа для дураков» Саша сыграл. Очень интересно.
Пришел и сказал, надо, чтобы Могучий у нас поставил. Все. Мы сейчас ведем переговоры с очень серьезными европейскими и мировыми режиссерами. У нас такие вот, у нас очень сильная литературная часть, такие работники и консультанты.
Интеллектуалы.
Да, у нас там есть Кретова Катя, у нас есть Марина Давыдова. Они говорят, вот это хорошо, это плохо. То есть мы сами видим.
А публика всегда согласна с их оценкой?
Не всегда.
О, вот тут интересный момент. Вот что делать?
Да, момент интересный. Вот, что делать. А вы не помните, как с фильма «Феллини» валом валили или Антониони? Ну, что делать?
Мне до сих пор жалко. У нас шел великолепный спектакль «Угаров поставил».
«Угаров поставил».
Очень хорошая пьеса, их спектакль был замечательный.
«Люди древнейших
Так я любил этот спектакль.
И я.
Но
зрители,
не один раз я видел, пришла молодежь, и они реагировали нормально. Он для для молодых. И свистели, реплики подавали. Причем это было не хулиганство, а участие.
Чем молодые артисты наши играли.
Олег Долин там играл замечательно.
И вот
он не идет. Очень жалко.
Да? А всегда ли вообще такая страсть к экспериментаторству доводит до добра? Вот абсолютный эксперимент, я хочу, чтобы вы тоже про это вспомнили, тем более, что Альберт Леонидович тоже в нем принимает участие.
Своими словами.
Своими словами. Вот давайте вспомним, что это такое, объясним людям.
Это спектакль, который
без современной
пьесы. Без вообще пьесы, какой бы то ни был. Это, собственно, мы с Филозовым, со своими студентами, мы давали им упражнения.
Этюды.
Этюды нам говорили, вот, предположим, ресторан, вот вы сидите за столом, придумайте историю. Они придумали, мы им помогали, мы с ними репетировали, а потом мы друг другу сказали, а может быть и народные артисты попробуют сыграть этюды.
Так.
Начали играть, нам очень понравилось. Сделали спектакль. Он идет очень неровно. Иногда идет замечательно.
То есть это импровизации сплошные? Да?
Сюжет мы знаем.
Мы сюжет мы оговариваем. Заранее сюжеты, что это за персонаж, мы знаем. Потому что иначе может на сцене, ну просто...
У нас есть такие колки. С чего начнется, чем закончится. Да. Вообще весь спектакль. Как при этом повороте, как вот с этим персонажем.
А это что, каждый раз меняется?
У Филозова, например, по началу спектакля Филозов играл отца, а Ваде Колганом сына. Потом прошло спектаклей 20, сын привел жену.
И у нас взаимоотношения уже на троих пошли.
Да, уже жена осталась.
Ну, должен сказать, что это очень трудно. Очень. И я не знаю, сколько еще пройдет этот спектакль.
Сколько?
Подождите, ситуация-то у вас одни и те же каждый спектакль.
Иногда бывают другие.
Потому что артист хитрая скотина. Он же сказал два раза реплику, и он думает, ой, как хорошо, я ее запомню. Это уже текст.
Вы абсолютно правы. И это становится текстом.
Да.
И мы для этого меняем сюжет или некое событие. Я иногда, чтобы один артист не слышал, говорю другому, сегодня, вот когда он тебе вдруг скажет это, а ты ему скажи, и вообще уйди. Или сегодня сделай это. Или мы вдруг там ни с того ни с сего, у нас там есть сцена, где... Володя Качан играет такого немолодого певца в ресторане, а наша очень хорошая молодая артистка Катя Директоренко играет его, ну, невесту. Угу. А Володя Шульга, опять же, мастер, играет отца. И вот они там ведут диалог, можно жениться, нельзя, на старом, не на старом. На одном спектакле я выпустил нашу молодую совершенно актрису Катю Бестужеву, выпустил как подругу отца. Она вошла в ресторан. Там был шок. Но они, надо отдать им должное. Они так замечательно сыграли, что теперь в спектакле уже появилась и подруга отца. И так у нас меняются...
А в прошлый спектакль, знаете, что Вадик сделал? Он отослал, значит, Марину, свою невесту. Я говорю, а где Вадик? Она? Где
Колганов,
она?
Сын.
Мой сын, да. Где она? И я начинаю скандалить с ним. Пошел ее искать. Она стоит с баллоном, ну, от колеса, шина.
Да.
Вот. Я ее втаскиваю сюда, прямо сюда, на сцену. Никто вообще этого не ожидал. Мы сами не ожидали, да. Они какой-то сюрприз приготовили для меня, очевидно. Я просто тащил сюда.
Вообще такие вот рискованные вещи.
Рискованные, но иначе мы не были бы школой современной пьесы, если бы не пробовали.
А что снимали? Что вот из неудач? Давайте вот про это вспомним. На ваш взгляд, были неудачи?
Конечно, и были.
Когда количество спектаклей проходит, и вы понимаете, что не получилось.
Это нормально. У нас был спектакль, пожалуйста, «Философы» Алфёра. Репетировали очень хорошую, замечательную пьесу Гладилина.
Да.
Другой человек. Репетировал интереснейший режиссер, мой студент, который сейчас живет в Германии, очень хорошо там работает, Вадик Мирошниченко.
Да.
Вот он срепетировал спектакль. Мы его сыграли два раза и сняли.
Почему?
Не получился.
Ну, что это значит «не получилось»?
Ну, пять раз сыграли.
Как вы
ну,
это чувствовали, что не получилось?
Видим, понимаем, не пошло.
А артист вот как комфортно в таких вот
очень некомфортно.
Ужасно.
Да, но лучше снять, лучше чем снять. Мучиться и пытаться это оправдать. И...
У нас сейчас идет 23 названия. А, вот в течение этого сезона, к концу сезона, мы снимаем 7. По разным причинам.
А что вы снимете, скажите нам? На что стоит сходить, успеть нашим слушателям?
Уже сняли спектакль Михаила Михайловича Казакова «Ниоткуда с любовью».
Угу.
Уже, ну, я только не буду объяснять да скоро. Надо. Ну, я сейчас
не
буду
скажите.
Называть... Ну, что, название?
Да, чтобы люди успели прийти. А может быть, кто-нибудь захочет организовать движение в защиту какого-нибудь спектакля? Знаете, как бывает?
Да.
Вот один режиссер художественного одного московского театра объявил, что он снимает один спектакль.
Да.
Об этом узнали фанатки этого спектакля.
Так-то.
И устроили целую акцию в защиту спектакля
вот
в интернете.
Акции,
да, потом пришли туда чуть ли не с транспарантами к зданию театра. И в итоге художественный театр был вынужден оставить этот спектакль в репертуаре.
Потрясающе. Ну вот мы договорились с Ваней Воропаевым, что...
объяснить спектакль.
Что спектакль объяснить, он такой-сякой, замечательный, прекрасный.
Но сложный.
Он выдвинут на маску. Но я даже прямо перед маской, мы договорились, что пусть он будет выдвинут, но не от нашего театра, а от СТД. Потому что он не укладывается для меня ни в программу нашу, ни в технологию работы в театре. И я замечательно отношусь к режиссеру.
Мне этот спектакль очень нравился.
Вот.
Как теперь говорят, прикольный.
Прикольный, да. Он сверхприкольный, потому что зрители минут через 20 начинали вставать и громко друг у друга спрашивать. Слушай, нас... Что такое? Что это значит?
Я так была вот на спектакле «Психа», «Москва психа».
Да.
И мне было ужасно жалко, что народ просто падая убегал из зала.
Я скажу,
вот
мне
толкает.
Очень нравится этот спектакль. Но если... мы будем видеть свободные места в зрительном зале, это все-таки главный показатель сегодня. Как бы не огорчаться, как бы не расстраиваться, что не говорить. Но, конечно, все театры живут по неким таким знаковым признакам, по неким признакам нормальной, успешной, интересной работы. Первый признак – посещаемость зрительного
зала. Но записки вы не снимаете? Записки русского путешествия?
Мы, вот где мы
хорошо,
больше
да.
10 лет импровизируем так, что вот 18-го у нас записки. Мы все меняемся ролями, вот все. Философ, Бочкарев. Я, мало того, мы еще выведем на сцену Саида Багова.
Тоже
вот,
не назвали Саида, замечательного артиста.
Конечно.
Давайте
конечно.
Назовем, кого мы не назвали. А ты же нас слушает весь театр «Школа современной пьесы».
А мы вдруг
и потом они потом вам скажут, а почему
вы
про знаете, меня-то не сказали ничего?
Да.
Ну,
Альбернич, давайте
всех нас. Анжелика Волчкова, которая сейчас ввелась вместо Амалии Мордвиновой в «Пришел мужчина к женщине», замечательно
очень
играет.
Очень хорошо
да.
играет. Да. Оля Василетова.
Василетова. Замечательно.
Очень
замечательная актриса.
Просто вообще выросшая за
Саид
эти
Вагов,
годы.
Это,
просто такой артист.
Мы его так сейчас как бы так-то гроб сказали и походя назвали. Тем не менее, Саид, с моей точки зрения, выдающийся артист. Да. Он очень сложный человек, он большой художник.
Как любой выдающийся
как
артист,
любой
он
выдающийся.
Очень сложный человек.
Нет, вот смотрите, вот сидит выдающийся артист, и я бы не
сказал... Просто в общении.
Да. А, вот видите, он сразу, значит, я не... Вот оно, да. Или нужно характер поправить. Это уже поздно.
Нет, да нет. Если у меня тоже был характер.
А вы знаете, вот странное дело. Вот как-то в театре у нас, я искренне вам говорю, вот я как таких плохих людей или очень сложных, они не удерживаются. Они были, они не удерживаются. Вот Таня Васильева, можно сказать, выдающаяся артистка, но замечательный человек. Вы знаете, легкая, внятная, никакой дури, никакой ерунды. Ну, я многих наших могу называть. Мы можем называть молодых артистов, которые еще не все знают, но они, ну, собственно, Олега Долина уже очень хорошо знают. Да. Вот артист, который играет много у нас ведущих
Вадим
главных
Колганов,
ролей.
Кстати.
Вадим Колганов, это мой студент, и это такой уже мастер сцены, это уже они молодые, это уже и Колганов, и Гусилетова, и Волчкова, это все уже там заслуженные артисты, и Максим Евсеев, и вот уже совсем новенькие, от которых мы выпустили с Альбертом 2 года тому назад, гитисовские, они уже вовсю играют. Это Леша Гнилицкий.
Да,
посмотрите,
да,
какой артист. Очень хороший.
Ну, что мне остается вам пожелать?
Катя Директоренко, Таня Церенина. Вот просто это звезда.
Ужас. Но мы постарались всех назвать, но всю труппу все равно не назовем. Большой поклон всем артистам театра школы современной пьесы. Я просто спешу, чтобы все-таки заявленный артист Владимир Качан все-таки поучаствовал в нашей программе. Я хочу поставить
чтобы он
песню.
Спел, я чувствую.
Конечно,
да.
В его исполнении. И на этом мы простимся. Огромное вам спасибо. И
спасибо
до встречи
вам.
В театре.
Мы ждем вас в театре и ваших слушателей, наших зрителей.
Спасибо.
Весь белый свет 100 лет. Увы, в театре жизни нет. Все маска, миф, муляж, макет. Ну что ж, молва права. Но ты, дружок, возьми билет, пойди на слово. Жест и свет пускай в театре, жизни нет в театре. Есть судьба в театре, есть судьба. Пусть там буфет а-ля фуршет и ружья из папье-маше, и мы не веки бомарше, и он нам не судья. Все так, но не буфетом сыт порыв души, и гнев, и стыд, не все на сцене, реквизит в театре. Есть судьба в театре, есть судьба. В миру усвоил всяк простак, весь мир театр, это так. В театре тоже нищий наг, вор сыт, любовь слепа. Но в нем таланты на коне, но в нем добро. С ножом в спине не тонет, не горит в огне. В театре роль судьба. В театре роль судьба.